Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Дорогие друзья, с 24 по 27 ноября традиционно в Доме кино на Васильевской пройдет 27-й международный кинофестиваль «Радонеж», который всегда собирает полные залы благодарных зрителей. Приходите и на этот раз. Посмотреть на большом экране лучшие фильмы и телепрограммы о душе и духовной жизни человека удается нечасто. С утра до вечера будут показаны фильмы фестиваля, что является большой редкостью. Итак, приходите. Билетом может послужить газета «Радонеж», которая только что вышла, и можно ее приобрести в храме Москвы. Эта газета, собственно, и будет билетом на фестиваль. А те, кто не сможет приобрести, пожалуйста, приходите, вы сможете взять билет, бесплатный билет, прямо в Доме кино. Итак, Большая Васильевская, Центральный дом кино ждет вас с 24 по 27 ноября на международном кинофестивале «Радонеж». Проезд метро «Белорусская» или «Маяковская». Мы ждем вас.
Дорогие братья и сестры, наши уважаемые слушатели, 21 ноября в Малом зале Государственной Думы состоялось расширенное заседание, посвященное вопросам консолидации деятелей культуры и творческих союзов во имя защиты и развития России. Был созван импровизированный круглый стол «Консолидация культуры для нашей победы. Актуальные вопросы создания Объединенного культурного фронта России». На этом мероприятии было учреждено новое общественное движение «Культурный фронт России». Он ориентирован, как сообщается, на помощь защитникам Отечества и их семьям, поддержку патриотически ориентированных деятелей культуры, понимающих необходимость приоритета традиционных духовно-нравственных ценностей в культуре. Председателем движения избран народный артист России Николай Бурляев. организатор и бессменный президент Международного кинофестиваля славянских и православных народов «Золотой Витязь», член Патриаршего совета по культуре и Союза писателей России, первый заместитель главы Комитета Государственной Думы по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных объединений. Я связался с Николаем Петровичем и попросил его прокомментировать создание нового общественного движения.
Николай Петрович Бурляев сегодня с нами на связи. Николай Петрович, действительно, событие очень показательное, потому что и праздник совпал архистратига Михаила и небесных сил бесплотных, и так все сложилось, что мы имеем еще одно новое общественное движение «Культурный фронт России», который вы сейчас возглавляете. Но вот мы говорили, по-моему, год назад о том, что у президента есть намерение как-то защитить русскую культуру, исконную нашу традиционную культуру и создать некий совет. И тогда все это дело годовой, я напомню, давности, оно как-то не сработало, не состоялось, не получилось или забылось. На ваш взгляд, и вот это общественное движение «Культурный фронт России», сможет ли он осуществлять свою деятельность в тех условиях, в которых мы оказались?
Хочется надеяться, что созданный вчера «Культурный фронт России» и станет той корневой организацией в области культуры, которая будет, если можно так выразиться, регулировать культурные процессы. Ибо нашим фронтом собрана огромная экспертная армия тех, кто реально понимает, что такое культура, кто может быть компетентным и в области кино, и телевидения, и театра, и музыки, и литературы, живописи. Этот орган должен отслеживать, рекомендовать нашим ведомствам государственным то, что, в принципе, нужно поддерживать государству, поскольку указ президента об основах государственной культурной политики – это, собственно, заявленная идеология нашего государства. Но это может притормаживаться нашим вялым чиновничеством, с которыми тоже нужно разбираться, нужно их наделять ответственностью за то, что они делают, чему они помогают, потому что до сих пор они часто помогали, поддерживали не тех, кому нужно оказывать поддержку. И нужно избавляться от той, ну, вялотекущей русофобии, латентной, открытой русофобии, которой были подвержены очень многие наши чиновники.
Николай Петрович, но у нас же было Министерство культуры Российской Федерации. Оно никуда не отменялось, оно работало. Там работали уполномоченные люди, специалисты, чиновники, которые, собственно говоря, и должны были заботиться об этой важнейшей области нашей национальной компоненты. А почему оно не работало, в свою очередь, как вы считаете? Как
мы должны были бы работать, да, это так, но у них не было ответственности. Ответственность у них отняли законом Ельцина от 1993 года, который запретил государству регулировать культурные процессы. Сейчас все меняется, сейчас должна быть ответственность у наших чиновников, но все равно чиновничье сословие – это особый род, так сказать, деятельности, сфера особенная, за которой нужен догляд общественности. Вот этим и будет заниматься наш культурный фронт России.
Неужели мы придем к тому, что мы увидим на наших сценах, на театральных подмостках выдающиеся и нетленные произведения нашей культуры в том виде, в котором они задуманы автором, ну, приблизительно, те произведения, воплощенные на сцене, которые мы читаем с детства, которыми мы напитываемся и считаем их, так сказать, фундаментом нашей русской национальной культуры. Неужели настанет такое время?
Я и не только, я надеюсь, я убежден в том, что это время уже настало. Просто нужно активно действовать и не складывать, так сказать, руки, не сидеть и не ждать, что вот они там сами там, понимаете, что-то. Вот. Нужно им помогать, нужно их направлять, нужно их вести в правильном направлении. Этим будет заниматься Культурный фронт России, который собрал элиту духовную и культурную нашего государства. 10 сопредседателей нашего фронта и 45 членов центрального штаба, собранные один к одному, они и будут этим заниматься, потому что это имена, которые уже завоевали авторитет не только в стране нашей, но и в мире. Это Гергиев, это Башмет, это Мацуев, это Кончаловский, Шахназаров, Прилепин и многие-многие другие.
Николай Петрович, здесь еще немаловажно, наверное, отметить, что за эти годы, ну, если можно так выразиться, без времени культурного, пострадала ведь не только светская культура, страдает и культура церковная. Как говорил митрополит Петерим Нечаев, вообще церковь, она у нас творец, создатель культуры, русской культуры, имеется в виду Русская Православная Церковь. У нее истоки всякой культуры. А получается так, что сегодняшние церковные люди многими светскими считаются чуть ли не ренегатами. И во многом, на самом деле, они правы, потому что сегодня, вот как мне сообщают с фронтов, что называется, у нас гигантские перекосы в области церковного пения, не финансируются клиросы, умирает целый пласт церковно-музыкальной певческой культуры в рамках Русской Православной Церкви, только потому, что властными людьми, облеченными властью, церковными, просто недооценивается эта область нужным образом. И так во многом архитектура церковная, иконопись и так далее. Обратит ли внимание культурный фронт России и на церковную сферу тоже?
Это будет одной из главных нашей задач. И действительно, внимание к нашему и церковному, и культурному наследию было недостаточное. Сейчас, будучи избранным депутатом от трех наших краевых регионов, это Ярославская, Ивановская, Владимирская области, и проезжая эти регионы, я увидел только в Ярославской области 700 храмов скелетов. И когда я поднимал вопрос в нашей Думе о том, что нужно увеличивать финансирование на культуру с 0,6%, которые сейчас заложены на будущий год, это что такое? Мы предложили 3% ВВП на культуру. Мне, там некоторые мои коллеги, привыкшие в Думе жить как-то, ну, по старым лекалам, и сказали, что ну а что, нам и так что-то прибавляет государство. Мол, куда еще больше? А вот куда больше. Храмы погибают. Еще год-два, и нечего будет сохранять. Какой там год культурного наследия? Вот куда должно это идти? Ведь культура – это основа национальной безопасности, что зафиксировано в доктрине нашей национальной безопасности. Поэтому нужно будет работать, нужно будет наступать. Но ведь это фронт. Как Гоголь говорил, сейчас идет бой, самый главный бой, бой за душу человека. Этот бой не прекращался. Сейчас он вышел на решающую схватку. Не сейчас, то никогда. И это мы будем доводить до мнения руководства государства, до внимания руководства государства, хотя там понимают, и президент это понимает, что такое культура. Но чиновники вяло это все выполняют. Бывший министр культуры Мединский говорил о том, что указ президента 2014 года об основах государственной культурной политики – это конституция для чиновников Минкультуры. Но пока они ее плохо выполняют. И Министерство культуры Российской Федерации вот за все эти 30 перестроечных лет рождения культуры и царства либеральной вседозволенности, оно превратилось в Министерство развлечений. Но я не против развлечений, но можно оставить там департамент, которым этим будет заниматься. И это нужно делать. Но наше Министерство культуры должно стать одним из самых главных рядом с Министерством обороны. Туда вкладываются огромные деньги. Да, это правильно. Но культура-то – это главная оборона, оборона души. Потеряем душу. Что будут оберегать наши воины, наша армия в скопище мутантов, предавших свои традиции и сейчас воюющих не благодаря тому, что делало наше культурное чиновничество, а вопреки этому, опираясь только на генетику русскую, на генетический код, который и движет сейчас нашими воинами. Но нужно помогать и нашим воинам, где бригады деятелей культуры, которые выезжают на фронт, да, туда ездят. Но это все спонтанно, это личное желание актеров и певцов и так далее, участвовать в этом, помогать нашим воинам. Это должно стать государственной политикой сейчас. В годы Отечественной войны, когда нам объявили войну, да, в июне 41 года, от июня до сентября месяца 41 года за 4-5 месяцев было создано десятки военных кинодрам, военные киносборники. Сейчас есть документалисты, работающие под полями и информирующими народ. Но это должно быть поставлено на государственную платформу. Этим мы будем заниматься.
Конечно, нельзя обойти вниманием такую важнейшую, на мой взгляд, сферу, как средство массовой информации и радио, и телевидение, и все, что связано сегодня с сферой предоставления информации, какой бы то ни было. Конечно же, не заслуживает цензуры, я думаю, потому что цензурировать можно по-разному. Но с другой стороны, вот вы лично за возвращение какой-то разумной цензуры, ведь она была даже в дореволюционной России. Каждое печатное издание цензурировалось, даже богословское, тем более светские какие-то вещи. Все-таки вот как здесь найти баланс между цензурой настоящей, критической и тем контентом, как мы говорим сегодня, который пытаются предоставить средства массовой информации своим потребителям? Ведь не секрет, что и сегодня, когда происходят бои кровопролитные в рамках нашей специальной военной операции, люди веселятся и потребляют, скажем так, откровенный не то что мусор, а развращающий вот эти вот все консервы, как их называют журналисты. Как с этим можно мириться? Ведь мы живем в одном государстве. Сейчас опять вот обсуждается, праздновать, не праздновать новогодние праздники. Как праздновать, какие проводить мероприятия. Кто будет всем этим заниматься? Может быть, ваш фронт тоже как-то будет причастен к некой цензуре выпускаемого контента?
Хороший вопрос. Прежде всего, давайте вспомним, как переводится слово «цензура» на русский язык. Это язык. А переводится это так. Строгое суждение, взыскательная критика. Государство, которое заботится о грядущих поколениях, оно не только может, оно обязано иметь свое строгое суждение о том, в каком состоянии мы передадим Россию нашим грядущим поколениям. Приведу вам то, что говорило наше все, наш Пушкин о цензуре. Я это уже выучил наизусть, я цитирую. «Всякое христианское государство, под какой бы формой правления оно не существовало, должно иметь цензуру. Нельзя позволять, разве речь и рукопись не подлежат закону, нельзя позволять проповедовать на площадях каждому, что в голову взбредет. И государство, вот если нас сейчас кто-то слышит, наших чиновников, их вниманию я это говорю от имени Пушкина. И государство вправе остановить раздачу рукописи. Точка, цитата закончена. Этим мы, конечно, будем заниматься. Наш фронт этим будет заниматься.
В завершении нашей такой краткой беседы, Николай Петрович, мне бы хотелось все-таки отметить вот что еще. Мы часто все равно, спустя даже долгие десятилетия, прошедшие после войны, разделяем общество на врагов и друзей. Мы говорим о каких-то наших оппонентах в весьма таких серьезных выражениях, обрушиваем тяжелую артиллерию на разрушителей, в том числе и нашей культуры. Мне кажется, русским людям и тем, кто созидает нашу культуру, необходимо быть немножко выше, шире, что ли, душевнее, благороднее и относиться к этим людям по-христиански. Что я имею в виду? Не ставить крест на тех, кто вольно или невольно, даже будучи, может быть, как сейчас говорят, врагами, разрушал эти 30 лет русскую национальную культуру. Наверняка были более примитивные цели у тех, кто стоял у определенных кормушек, пользуясь служебным положением. Но ведь по большому счету каждый человек имеет семью, имеет какое-то будущее, и в конце концов он придет к концу своей жизни мирской. И всегда будет такой момент, когда он должен будет задуматься, что он сотворил в этой жизни. Вот в этой связи мне бы хотелось, чтобы в общественной среде, не знаю, сможете ли вы тоже повлиять на это, мы изменили терминологию, что ли. Мы перестали бы искать врагов и вместе с новыми силами принялись за созидание. Да, мы констатировали проблему, назвали определенных виновных лиц, но и их также вовлекли в созидательный процесс. Возможно ли это? Или это прекраснодушие, которое ни к чему не приведет?
Ну, вы говорите прекрасно, по-христиански, потому что нет для нас, так сказать, Эллина, не Иудея, и Христос нам завещал прощать, но не один и семь раз, а 70 по 70 раз. Если люди, которые заблуждались, поймут то, что они наделали, покаются искренне, и народ почувствует то, что это искреннее раскаяние, ну, конечно, мы не будем никого гнать. Ведь и апостол Павел Саул, он тоже гнал христиан, гнал, понимаете, да? Но все-таки он пришел к тому, что стал апостолом, который проповедовал Христа потом. Так что мы все готовы простить, но только если это будет искренне, если мы увидим, что та же Алла Борисовна, там, я не знаю, Галкин, кто там еще, скажут: ох, какие же мы идиоты, что же мы наделали, страна нас поддерживала, кормила, подняла до невероятного уровня, и мы плюнули ей в лицо. Каемся, каемся искренне. Ну, конечно, мы примем искренне раскаявшихся. Но сейчас идет отделение зерен от плевел. Что для них важнее? Их личное благополучие, их деньги, их виллы и прочее? Или страна, которая бросила вызов сатане и новому нацизму? Это все серьезно. И тут, естественно, мы все люди добрые. Мы никого не будем убивать, отторгать, отчленять.
Мы покажем пример, я думаю, и недружественному сегодня Западу, и Соединенным Штатам, когда всерьез примемся за самое сокровенное, за созидание нашей культуры, которой мы так долго не отдавали должного. Мы не следили за этими процессами, а если и следили, то, может быть, мало делали, а если, может быть, кто-то и немало делал, я думаю, сегодня эти усилия, которые созидались такими маленькими ручейками, в том числе и Радонеж, мы 30 лет пытаемся своим слабым голосом что-то такое сделать в области, в том числе и культуры. Я очень надеюсь, дорогой Николай Петрович, что ваш фронт поможет также и нашей скромной радиостанции, и мы вольемся в это дело возрождения русской культуры уже с новыми силами, потому что все шло к тому. И совпало это, я еще раз повторю, организация Культурного фронта России с праздником небесных воинств, архистратига Божия Михаила, девиз которого, как мы знаем, «Никто, яко Бог». И с именем Божиим Россия с честью выйдет и из сегодняшних испытаний, мы будем надеяться, не только на военном фронте, но и, самое главное, на духовном фронте.
Вы как бы уже подводите итог, а я бы окончил так. Многие люди, жившие на Западе, где-то в разных странах, в разные века, говорили приблизительно одно и то же. Спасение России есть спасение мира, гибель России есть гибель мира. Так вот сейчас, по промыслу Божьему, нам предоставлена эта возможность. Во-первых, и не погибнуть самим, это просто невозможно. но и показать этому обезумевшему миру новую модель нового разумного государства в неразумном мире. Поэтому я абсолютно уверен в нашей победе. Нет вообще тени сомнений в том, что будет именно так. И люди, живущие и сейчас там, на Западе, в том мире, а я проехал 60 стран мира, я видел нормальных людей, они все надеются на Россию. И мы сейчас примем в Думе закон о запрете пропаганды нетрадиционных отношений. Это все будет сделано. И мы пойдем дальше. И мы представим этому обезумевшему миру новую цивилизационную модель нового государства, разумного государства в неразумном мире. И люди, живущие там, скажут: «Боже мой, какие же они молодцы! Они сказали сатане нет». Они могут жить так, они отвергли эту патологию, которая уничтожает человечество. Так что будущее за нами, и закончил я бы так. Одним выражением, одним лозунгом даже, который был рожден в Сербии в 1914 году, когда Сербию поставили на грань полного уничтожения в очередной раз. Их воевода Пашич бросил такой клич: «Нам нет спасения, мы победим, у нас нет выхода, мы обязаны это сделать пред Создателем».
Председатель движения «Культурный фронт России», народный артист Российской Федерации, депутат Государственной Думы Николай Петрович Бурляев сегодня был с нами в эфире. Спасибо большое, Николай Петрович, помощи Божией, и мы готовы присоединиться к любым вашим инициативам, с тем, чтобы вот это дело возрождения русской культуры в самое ближайшее время процветало. Спасибо.
Спаси, Господи, Россию. С Богом.
С Богом. Спасибо.
Мы беседовали с Николаем Петровичем Бурляевым, председателем новосозданного движения «Культурный фронт России».
С 24 по 27 ноября традиционно в Доме кино на Васильевской пройдет 27-й международный кинофестиваль «Радонеж», который всегда собирает полные залы благодарных зрителей. Посмотреть на большом экране лучшие фильмы и телепрограммы о душе и духовной жизни человека удается нечасто, если не сказать прямо, крайне редко. В этом году в дирекцию фестиваля было прислано более 216 заявок. После 1 октября мы перестали их принимать, так как нужно время для внимательного отбора. Фильмов становится больше, и они продолжительны по времени. А фестиваль идет всего 4 полных дня в двух залах Центрального дома кино – с утра и до вечера. У нас максимум 27 сеансов по 2,5 часа, то есть 150 минут. Значит, все программы должны уложиться примерно в 3800 минут. Поэтому столь требовательный момент отбора – буквально до минуты. Фестиваль с первых лет определил установку на профессиональный кинопродукт. Направление религиозного духовного кино, которое возникло в постперестроечные годы, привлекло много любителей и непрофессионалов. Купола, горящие свечи, батюшка с бородой стали как бы символом этого направления. Должны были пройти годы, уже даже десятилетия, чтобы появились профессиональные телеканалы, ориентированные на религиозные направления. Ну, «Союз» и «Спас». «Спас», к примеру, стал первым общественным православным телеканалом и начал свое существование в июле 2005 года. Постепенно складывались жанры, проблематика, направления. Это и очерк церковной жизни, драмы о жизни святых, рассказ о судьбах святынь, репортажи о возрождении храмов, портреты священнослужителей, зарисовки из приходской жизни. Важно было не превратить направление в маргинальное, а включить его в единую проблематику отечественного кинематографа. Размышления о человеке, вопросы нравственности, жизнь культуры, единая история страны. Главным в программах «Радонежа» остается документальный экран. Существующих полнометражных кинофильмов и коротком метре, телепрограммах центральных и региональных каналов. Для полноты картины в конкурсную программу включены анимационные фильмы и короткометражные игровые. Чаще это дебютные работы, тем более интересны для нас. Итак, в этом году отобрано 107 работ из Москвы, в основном корпусе это 54, из них анимационных 10, короткометражных игровых работ 13. Есть из чего выбрать лучше, но это уже нужно все посмотреть. Еще раз повторяю, 107 работ, это очень много. В телевизионном конкурсе 44, в информации 9. В этом году большинство авторов из Москвы и Московского региона. Правда, есть много из Санкт-Петербурга, Екатеринбурга, Пскова, Башкортостана и отдаленных мест России. Тюмени, Читы, Хабаровска, Красноярска. Есть совместные производства. Россия, Испания, Россия, Франция, Украина, Россия. Картины из Киргизии, Сербии, Италии, Казахстана, Беларуси, Северной Осетии, Алании. Практически все мировое православие представлено у нас на экранах фестиваля «Радонеж». Это безумно интересно видеть, как живет, как дышит наша Вселенская Церковь. Программа складывается в сеансы. Надеемся, что зрители найдут для себя много интересного и душеполезного, оптимистичного, главное. Того, что поддерживает дух в наше сложное время острого противостояния силам зла. Ответы на многие вопросы можно найти в чудесном полотне, полотне кинофрески, я бы сказал, «Святая обитель» Сергея Дебежева о Соловецких островах. Очень рекомендую посмотреть. Связь времен прослеживается во многих картинах. Историко-публицистическом рассказе о святых Александре Невском, Федоре Ушакове, Иоанне Кронштадтском, священномученике Иоанне Рижском и менее известных святых, но не менее возвышенной жизни, души и свершениях. Фильмы «Радонежа» рассматривают и осмысливают значение для человека таких событий, как Великая Отечественная война и попытки исказить ее смыслы. Современное историческое религиозное мышление включает в сегодняшний день как символы вечности, уроки блокады, Беслана, Донбасса на равных. Приходите и смотрите. Билеты бесплатно, но можно приобрести газету «Радонеж», вот только что вышел свежий номер, и там впечатан один из билетов. Вот пропуск на этот кинофестиваль вы найдете именно в этой газете. Но можно будет и приобрести билет прямо в Доме кино. Итак, с 24 по 27 ноября в Центральном доме кино на Васильевской, это то, что у Белорусского вокзала, в Центральном доме кино смотрите лучшие фильмы о душе и жизни человека.
Рассказы о русской истории. У нашего микрофона Михаил Николаевич Воробьев.
Слушатели, я сегодня хотел бы продолжить рассказы, и рассказ пойдет о татарском нашествии. Если угодно, можно назвать это татар-монгольским нашествием, дело не в этих терминах. В каждом учебнике школьном на эту тему обязательно что-то говорится, но коротко. И между тем, это событие, во-первых, охватило не один год, а во-вторых, оно имело колоссальные последствия для нашей страны. И мы ощущаем это и сегодня в какой-то степени. Прежде всего, нужно сказать о том, что существуют тексты, источники, повествующие о событиях того времени. Это, конечно, летописное сказания или повести о нашествии татаро-монголов. Да, они содержатся в ряде некоторых древних наших летописей. Затем об этом говорится отдельно в еще нескольких текстах, из которых я назову только, пожалуй, самое важное для современного любителя русской истории. Это сказание о разорении Рязани Батыем или замечательный литературный памятник позднего происхождения, сказание о невидимом городе Китеже. В летописях говорится о том, что произошло, как появились татары в декабре 1237 года. Возникает вопрос, почему именно в декабре? Объясняется это все очень легко. Татары от пленников, а вероятнее всего от арабских купцов, которых они, так сказать, поставили на службу и которые продолжали после битвы на Калке свои купеческие, так сказать, поездки, хорошо были проинформированы о расстояниях, о масштабах, о богатстве страны, о ее природных условиях. И они знали, что их конница может пройти только по замерзшим рекам, потому что дорог, повторяю, широких и удобных не было, грунтовых. А просто по огромным пространствам, занесенным снегами, не пройдет татарская конница. А по льду можно. Это во-первых. Во-вторых, к этому времени давным-давно были уже убраны все собранные осенью хлеба, зерно, запасено сено. То есть у татар не могло возникнуть проблем с прокормом своих лошадей. В-третьих, они прекрасно знали, что все русские города имеют деревянные стены. А следовательно, очень легко уязвимо. Да и вообще постройки все в основном деревянные. Дерево ведь очень легко горит. И вместе с тем дерево замечательный теплоизолятор. Но русские люди зимой привыкли стойко переносить холод, но ни о каких работах и ни о каких больших передвижениях зимой речь идти не могла. Да, конечно, какие-то деловые поездки, там, в ближайший город или куда-то еще, но не более. Зимний путь считался самым хорошим, самым лучшим. Татары это тоже хорошо поняли. И вот в 1237 году, в декабре, они оказались на берегу реки Воронеж, то есть на границе Рязанского княжества, и прислали великому князю Рязанскому Юрию требования полностью покориться, уплатить соответствующую дань. Причем все это делалось, видимо, в абсолютно ультимативной форме. Все это было полной неожиданностью. Если следовать за текстом сказания о разорении Рязани и Батыя, то получится следующая картина, которая, видимо, близка к истине. Пытаясь выиграть время для того, чтобы собрать войско, не просто дружину, а именно войско со всего своего Рязанского княжества, оно было довольно большим, Юрий отправил своего сына в качестве посла с богатыми дарами в ставку Батыя. Батый – это внук Чингисхана. Самого Чингиза уже давно не было в живых. А Батый был сыном Джучи. Джучи – это был сынишка Чингисхана, который, как сообщают арабские историки, в свое время вознамерился ликвидировать папу, потому что папа уж очень много, так сказать, зря убивает людей, которых можно было бы использовать с большей выгодой. Он поделился своими мыслями со своим окружением, и Чингис узнал о том, что творится в голове его сына. Сын исчез, а Батыя, внука, Чингис воспитал, так сказать, в своих правилах. Так вот, сказание подробно очень сообщает удивительные вещи, причем их трудно выдумать. Батый потребовал, чтобы молодой князь отдал бы Батыю свою молодую жену. Дай мне изведать красоту жены твоей. И получил ответ. Не годится нам, христианам, водить к тебе своих жен на блуд. Когда нас одолеешь, тогда и нашими женами владеть будешь. И был тут же убит. Убийство посла – это событие, прямо скажем, неординарное. Для татар же это было делом абсолютно бытовым, поэтому оно прошло как, так сказать, что-то само собой разумеющееся. И дальше говорится о том, что пестун князя, пестун от глагола пестовать, воспитывать. А понница, увидев, что произошло, положил тело своего князя где-то в какое-то место незаметное и поскакал в Рязань. Это вполне могло быть, потому что огромная разношерстная толпа кочевников могла не обратить просто внимания на какой-то такой вот эпизод мелкий. Когда опоница прискакал в Рязань, то в тереме уже убитого молодого князя ждала возвращения своего супруга и жена, держа на руках у груди своего новорожденного сына. И когда она увидела, как к терему подскакивает всадник, и увидела опонницу, она, видимо, поняла, что произошло что-то страшное. И когда опонница ей сказала о гибели ее мужа, то княгиня молодая бросилась из окна вместе со своим родным сыном и разбилась насмерть. Великий князь Юрий сразу узнал и о гибели сына, и о гибели невестки, и о гибели внука. И со всеми теми, кого ему удалось собрать, он выступил против татар. Описание битвы на Воронеже, оно носит такой, я бы сказал, вполне эпический характер. Оно не очень подробно, потому что оно и не могло быть написано иначе, потому что, видимо, погибли практически все. Один рязанец бился с 1000, а два рязанца с 10 000. И сказал князь Юрий: «Братья наши чашу смертную испили, а мы ли своей чаши не изопьем?» После гибели рязанского войска татары подошли к Рязани. И довольно быстро ее взяли. Рязань была сожжена под ноль. Она была деревянная. В настоящее время на том месте, где возвышалась Рязань, находится городище, старая Рязань. И там каждый год работают археологи экспедиции Академии наук, которая много чего нашла, помимо огромного слоя пепла и угля древесного. Та же Рязань, которая существует сейчас, это город Переяславль Рязанский, переименованный в Рязань по указу Екатерины Великой. Великая императрица понимала значение русской истории и желала, чтобы имя древнего города сохранилось не только в летописи. Все рязанские города были также быстро взяты татарами. А потом Коломна. А потом татары пошли на Владимир, и путь был тоже хорошо известен. Они пошли по Москве-реке. Москва погибла. Истекли всех от стариков до сущего младенца, то есть до грудного младенца, и воеводу Филиппа Нянку Убиша. Да, это первый воевода Москвы, который погиб при защите своего города. Но у нас нет памятника этому замечательному человеку. А дальше по Яузе на место, где традиционно был перевоз из Яуза на Клязьму. Это район, который начинается с современным Ростокином, дальше Мытищи и дальше Клязьма. Великий князь Владимирский Юрий вышел с дружинами на реку Сить и там собирал всех, кто мог прийти на помощь. Владимир не мог уцелеть. И хотя золотые ворота не были, как говорится, взято, но татары вошли в город по перемету, то есть по оплывшему валу, где, видимо, была слабая стена. Место это показывает и сейчас. И во Владимире повторилось то, что было в Рязани, с той только разницей, что Владимир остался жить, и жизнь там со временем возобновилась. А в марте на реке Сить погиб князь Юрий со всем своим войском. А дальше все города северо-восточной Руси, от Нижнего Новгорода и дальше на северо-запад, на юг, все практически погибло под ударами татар. Поход на Новгород окончился ничем, потому что в какой-то момент, когда до Новгорода оставалось, в общем-то, не так уже далеко, начиналась уже весна, и то ли татарам кто-то объяснил, то ли они сами сообразили, что когда начинается разлив рек, то никакого корма лошадям быть не может. А разлив вокруг Новгорода – это что-то невероятное, потому что там же болото еще к тому же. Они повернули резко на юг, и, как вы знаете, в 1938 году был взят и погиб незаметный городок Козельск, который татары прозвали «злым городом», потому что все население резалось буквально на ножах до конца с татарами. Там закончился 1938 год. Татары ушли обратно в свои степи. А дальше в 1939 году еще, как говорится, частный такой выход. Добрали то, что они успели добрать в 1938 году. А в 1940-м все повторилось, только уже на этот раз Южная Русь. Главной целью был Киев. И опять в декабре татары встали вокруг Киева. И не было слышно голоса в Киеве из-за скрипа татарских телег. Брали Киев в течение нескольких дней. Киевляне сражались отчаянно на всех стенах, на всех завалах, на всех баррикадах, которые они ставили. Но против гнева Божьего кто постоит? И город погиб. В 20 веке, когда там прокладывали подземные коммуникации, как это делают в каждом большом городе, время от времени строители натыкались на огромное количество скелетов. Очевидно, это были места, где киевляне отчаянно сражались за свой город захватчиками. После этого татары двинулись на Галицкую Русь, на Галицко-Волынскую Русь, и там повторилось все то же самое. Некоторые города полностью были уничтожены, от них просто ничего не осталось. Наконец татары дошли аж до Адриатики, но здесь оказалось, что нужно Батыю мчаться в Каркарум, в Монголию. Умер великий хан, и он должен был принимать, видимо, участие в политических событиях соответствующих. На обратном пути татары еще, как говорится, прошли огнем и мечом по югу Руси. И так кончился этот жуткий погром.
Вы слушали авторскую передачу из цикла Михаила Николаевича Воробьева «Рассказы о русской истории». Наша программа продолжит свою работу через неделю в это же время. Дорогие братья и сестры, в завершении этого часа мы предлагаем вашему вниманию фрагмент интервью, которое на радио «Радонеж» состоялось ровно 10 лет тому назад. 26 ноября 2012 года в нашей студии побывал преснопамятный гусляр Василий Жданкин со своей дочерью Настей. Эта передача еще прозвучит в нашем эфире, а сегодня мы предлагаем вашему вниманию один лишь фрагмент. Я передаю микрофон Насте, дочке Василия. Настя, вот мне хотелось бы тоже немножко слов, чтобы вы сказали о вашем творчестве, о вашем пути вслед за отцом знаменитым. И чем сегодня вы занимаетесь?
На данный момент я учусь на Украине в музыкальном училище на отделении вокала. Но могу сказать, что тому, чего меня учат, я не пользуюсь. То есть меня научил папа петь так, как у меня заложено в душе и в организме, можно так сказать. А там, ну, это просто отделено, не знаю. Вот, поэтому...
То есть вы чувствуете так или идете вопреки практике, которая вам преподается?
Я могу сказать и то, и другое. Я и чувствую, и иду вопреки. Потому что это светское, и это же отделение классического вокала, где я не могу ничего показать нового. А так я могу себя реализировать с помощью папы. Вот, и мне это нравится даже больше.
Но учиться все-таки интересно, или же какое-то вот немножко такое расхоложенное состояние среди учащихся, я имею в виду?
Можно сказать, что я учу для того, чтобы получить образование, скорее, там, теории какой-нибудь, чтобы знать, как музицировать.
Дело в том, что раньше люди, которые занимались профессиональным творчеством, они, несмотря на то, что сознательно ставили перед собой такую цель, все-таки они ощущали некое такое, ну, я не знаю, призвание и удовольствие, что ли, от того, чем они занимаются. Сегодня многие очень молодые люди, по окончании школы поступая в высшие учебные заведения или в профессиональные учебные заведения, чувствуют, что... В принципе, их это не влечет, но необходимо пройти это как определенный этап в своей жизни в силу тех или других причин. У вас не так?
Ну, я думаю, что все-таки я закончу училище, небольшая передышка, и я буду врачом. Но параллельно я хочу учиться пению дальше.
Вы выступаете вместе с отцом?
Уже 8 лет.
Можно посмотреть в интернете где-то, как-то сориентируйте наших слушателей, чтобы они больше получили информации.
Ну, в Ютьюбе есть там записи с папой у нас концертов, больше пока нигде нет.
Ничего не выкладывали туда, это люди, которые писали с концерта, и я хочу сказать, что качество там, ну, не ах, вот, то есть, как бы, мы не всегда рады тому, что там появляются такие материалы, но, тем не менее, можно посмотреть там.
Ну, это как бы конспект выступления Василия и Анастасии Жданкиных, а сегодня мы имеем честь предложить вам живую запись здесь, которая будет звучать в нашей студии. А что бы вы исполнили, Василий?
Наверное, мы споем колядку.
Рождественская колядка в преддверии праздника Рождества Христова. Скоро начинается Филипповский пост. И вот сегодня прямо здесь, в студии, мы включаем микрофон и слушаем внимательно.
Заспевали пастыри.
Я не побоюсь, дорогие радиослушатели, что это вот истинная песня о Боге. Перефразируя это странное словосочетание, скорее протестантское, мы слышали настоящее хвалебное пение Богу, несмотря на то, что это была рождественская колядка, потому что она идет от души и навеяна истинным православным чувством, а также здесь высокое искусство. Я еще смиренно прошу наших гостей исполнить что-нибудь. Я благодарю наших гостей за те минуты искренней духовной радости, потому что все наши слушатели ощущают, когда настоящее искусство приходит к ним в дом. И вот мы говорили сегодня, Василий, о телевизоре, который буквально завладел умами и сердцами и временем, что самое дорогое по учению святых отцов – это время наше, невозвратимое. Я думаю, что сегодня многие из нас получили настоящую духовную радость. По себе скажу, вот эти пробки, унылые лица, вся эта негативная обстановка, которая сопровождает каждого из нас ежедневно, каждую минуту, она тут же смывается как чистой струей из настоящего чистого духовного источника. Это и культура, это и высокое молитвенное чувство. Я благодарю вас, дорогие гости, и надеюсь, что еще на радио «Радонеж» будут звучать и песни Василия Жданкина, и Анастасии Жданкиной. Помощи Божией вам во всех ваших трудах.
Спасибо, Господи. И я желаю вам в первую очередь радости, не терять радость. Вот опять же об этих пробках люди раздражаются, гневаются, выходят из себя. А вот если просто попробовать помолиться, сразу успокоится, и пробка рассасывается, смотри. Вот. Так что лукавый хочет отнять у нас радость, но надо этому противостоять.